В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». У микрофона Кети Боджоришвили. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе. Как прошла встреча российского посла с представительницами абхазского общества?
В речи посла присутствовали элементы самого откровенного шантажа. Он сказал о российской военной базе, которую могут покинуть российские войска.
Процесс представления кандидатов на пост омбудсмена в Грузии грозит вылиться в новый скандал между властью и оппозицией.
С грузинской мечтой на неформальных встречах нам нечего обсуждать. Процесс подбора кандидатуры начат гражданским сектором. Эту процедуру внедрила сама грузинская мечта. Что тут еще обсуждать?
В Абхазии прошел юбилейный международный фестиваль «Хибла Герзмава приглашает».
Самое главное, что у нас есть зритель, который с удовольствием приходит на классические концерты, и не только на оперу, и просто на концерты.
Обо всем этом и многом другом слушайте в нашем эфире или на нашем сайте echokavkaza.com. А сейчас время новостей. С ними вас ознакомит Демис Паландов.
В Африку по морю прибыла первая с начала войны партия зерна из Украины. Как сообщает BBC, украинское зерно в порт Джибути доставило судно «Brave Commander» под ливанским флагом. На его борту 23 тысячи тонн пшеницы для последующей отправки в Эфиопию. Прибытие судна подтвердило Министерство инфраструктуры Украины. Судно вышло из украинского порта Южно 16 августа. Путь из Черного моря в Джибути на берегу Индийского океана занял 2 недели. Транспортировка зерна морским путем из подконтрольных Украине черноморских портов стала возможной после заключения в прошлом месяце под эгидой ООН соглашения в Стамбуле. Россия обязалась не атаковать объекты инфраструктуры, связанные с экспортом зерна. Доставку прибывшей в Джибути партии пшеницы оплатила Всемирная продовольственная программа ООН. По оценкам ведомства, потребуется около недели, чтобы пшеница была упакована в мешки и доставлена по суше в Эфиопию, где 20 миллионов человек нуждаются в продовольственной помощи. До войны в Украине продовольственная программа ООН получала 3/4 своей продовольственной помощи из Украины и России. После начала войны часть украинских портов оказалась под контролем России, а порты в Одесской и Николаевской областях были заблокированы. В результате в них скопились миллионы тонн зерна, предназначенного на экспорт. Соратники Алексея Навального опубликовали сокращенный вариант составленного ими ранее списка разжигателей войны. Он опубликован на сайте Международного фонда борьбы с коррупцией. В новом списке 200 фамилий. Как утверждается, он был составлен по запросу Министерства иностранных дел Великобритании. Как говорится на сайте Международного ФБК, в список включены главные разжигатели войны, санкции против которых должны быть введены в первую очередь. В него вошли военные, федеральные министры, депутаты Госдумы, сотрудники силовых ведомств, сотрудники СМИ, которых соратники Навального называют пропагандистами, и бизнесмены, которых они считают олигархами. Речь идет о тех лицах, против которых Великобритания еще не вводила санкции. Представители ФБК выделили из нового списка 6 имен, на которые, по их мнению, британские власти должны обратить внимание в первую очередь. Это министр финансов и член Совета безопасности России Антон Силуанов, помощник Путина Владимир Мединский, глава Банка России Эльвира Набиуллина, бизнесмен Искандар Махмудов и сотрудницы федеральных телеканалов Екатерина Андреева и Тина Канделаки. В списке также, например, актер Марат Башаров, певцы Николай Басков и Филипп Киркоров, певица Юлия Чичерина, философ и публицист Александр Дугин, депутат Госдумы Адам Делимханов, предпринимательница и предполагаемая близкая подруга Владимира Путина Светлана Кривоногих. На этих людях, как утверждают соратники Навального, лежит прямая вина за агрессивную войну, развязанную в Украине. В списке при этом нет самого Путина и людей из его ближайшего окружения, поскольку против них санкции уже введены.
Эхо Кавказа. Новости.
Бывший руководитель Главного управления внутренней безопасности службы безопасности Украины Андрей Наумов, покинувший Украину за несколько часов до российского вторжения в феврале и задержанный впоследствии в Сербии, может получить убежище в России в обмен на показания на президента Украины Владимира Зеленского. Об этом пишет «Инсайдер» со ссылкой на украинское издание «Обозреватель» и свои источники. По информации «Инсайдер», Наумов, покинувший Украину с крупной суммой денег и драгоценностями, после начала войны несколько месяцев жил в Германии. В начале июня он был задержан на границе Сербии с Северной Македонией. Вместе с ним в машине находился украинско-германский предприниматель Александр Акст, имя которого фигурировало в журналистских расследованиях о контрабанде в Украине. В отношении самого Наумова также публиковались расследования о приобретении дорогого имущества. Бывший генерал был помещен в СИЗО в Сербии. Против него возбуждено уголовное дело по подозрению в контрабанде и отмывании денег. В Украине против Наумова ведется досудебное расследование по подозрению в госизмене. Оно связано с его возможной ролью в захвате российскими военными Чернобыльской атомной электростанции в первые часы после начала войны. Ранее он был лишен генеральского звания. Шеф-редактор издания «Обозреватель» Арест Сахар со ссылкой на собственные источники утверждает, что Россия готова представить Наумову убежище в обмен на дачу показаний против президента Украины Владимира Зеленского, в частности, по обвинениям в геноциде мирного населения Донбасса, конец цитаты. По утверждениям источника «Инсайдер», вопрос о возможной экстрадиции Наумова в Россию обсуждался на встрече главы МВД Сербии Александра Вулина с секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым 23 августа. Официально об этом не сообщалось.
С международными новостями вас ознакомил Демис Паландов. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Батюришвили. Переходим к темам дня. Вчера в Сухуми состоялась встреча российского посла Михаила Шургалина с представительницами абхазской общественности. Женщины, среди которых были ветераны грузино-абхазской войны, пытались донести до посла, что мнение абхазского народа и руководства самопровозглашенной республики по вопросу отчуждения территории в Пицунде в пользу России расходятся, и соответствующее соглашение противоречит интересам Абхазии. На сегодняшнем брифинге участницы встречи рассказали о реакции посла. Рассказывает наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
Абхазские женщины, известные своей общественной активностью, инициировали встречу с послом Российской Федерации в Абхазии Михаилом Шургалиным, чтобы донести до него озабоченность и протестные настроения в обществе в связи с отчуждением в пользу России 186 гектаров территории Пицунда-Мюсерского заповедника с госдачами, построенными в советские времена, и домами, в которых живут пицунцы. Соглашение о передаче в собственность этой территории с участком акватории Черного моря было подписано руководством Абхазии в январе этого года и стало достоянием общественности только после того, как попало в парламент на ратификацию, что вызвало бурю возмущения. Уже 2 месяца не прекращаются выступления против ратификации данного соглашения. Высказывание посла России в Абхазии Михаила Шургалина по вопросу отчуждения Пицунды только подлили масло в огонь, вызвав очередную волну возмущения. Именно это и побудило ветерана войны Ларису Тарба, члена партии Апсны Наиру Амалия и журналиста Изиду Чания публично обратиться к послу с просьбой о встрече. О том, как прошла эта встреча, рассказали журналистам на брифинге ее участницы. Ветеран Отечественной войны народа Абхазии Лариса Тарба старалась донести до посла Михаила Шургалина мнение большинства ветеранов.
Мы ему объяснили, что земля Апсны не продается, не отчуждается. Я сегодня могу с точностью сказать, что 80-90% ветеранов против продажи недвижимости и отчуждения. Я ему объяснила, что наши абхазцы погибали здесь, когда у нас война была, рядом с нами, с ветеранами, бок о бок. У нас воевали и погибали наши российские братья. Они здесь захоронены. То есть вся земля, пропитанная кровью наших ребят, не продается. Я поняла из всей встречи, что договор подписан. Президент, премьер-министр и Совет Безопасности, он с ними говорил, подписали документ и согласны с этим документом. Но по ихним словам, народ просто обсуждает, но не против подписания этого договора. Он нам сказал, что я отменить соглашение не имею права и не смогу, но я доведу до Владимира Владимировича Путина и руководства Российской Федерации мнение народа. Все зависит от решения парламента. Вот так он и сказал. Ваш парламент как решит, так и будет.
Изида Чания сообщила, что посол дал понять в ходе встречи, что от того, как решится вопрос Пицунды, будет зависеть решение еще двух десятков других проектов.
Посол нам дал ясно понять, что мнение общественности, в общем-то, его не интересует, что его главная ставка и что его главный ориентир на парламент. Парламент он назвал лакмусовой бумажкой для Российской Федерации. По тому, как пройдет голосование по проекту закона о ратификации соглашения, будет судить о дальнейших проектах, которые Россия намерена реализовать в Абхазии. Он говорил о двух десятках проектов, но назвал конкретно только два. Он назвал железнодорожный проект и проект аэропорта. Вопрос о Пицунской даче он напрямую увязал с вопросами, которые должны также быть приняты в парламенте. Это вопросы, связанные с землей и связанные с недвижимостью. Он подчеркнул, что поэтому Пицунский вопрос является для них знаковым. Посол не оставил пространства ни для каких наших иллюзий. Но он сказал, что это интерес высшего руководства России. Он аргументировал желание России получить Пицунскую дачу в собственность, на мой взгляд, очень малоубедительный аргумент, тем, что Путин желает проводить встречи на Пицунской даче, но не как на территории Абхазии, а как на территории Российской Федерации. Я даже процитирую: «Путину нужна Пицунда», сказал посол.
Изида Чания также отметила, что во время беседы посол Михаил Шургалин прибегнул к шантажу.
Я хотела бы отметить, что в речи посла присутствовали элементы самого откровенного шантажа. Он несколько раз спросил, как мы будем реагировать, если в результате того, что наш парламент не ратифицирует соглашение, ФСО России покинет Пицунду. Он сказал о российской военной базе, которую могут покинуть российские войска. Он дал понять, что и инвестиционные проекты, которые запланированы, не будут реализованы, если парламент не примет проект закона о ратификации, а, соответственно, не примет законы, связанные с продажей недвижимости иностранцам и земли. На мой взгляд, акценты посла были достаточно красноречивыми. Противоречия интервью, которое он давал РИА Новости, он даже намекнул, но, опять же, это было в форме вопроса. Он спросил, а как вы прореагируете, если вы перестанете получать пенсии российские.
Мнение Наиры Амали разошлось с впечатлениями Зиды Чания. Она сказала, что встреча прошла в очень хорошей обстановке, а посол пытался прощупать визитеров. Обсуждался широкий круг вопросов, и Михаил Шургалин терпеливо выслушал женщин. Наира Амали передала слова посла о том, что Счетная палата России отказывается финансировать ремонт в зданиях пицунских госдач и настаивает на новом соглашении и приватизации этих объектов.
Вот в том виде, в котором есть, то есть они хотят отремонтировать вот эти вот здания, невозможно. Счетная палата сочла, что она не может финансировать эту дачу вот в таком виде. Им для этого нужно соглашение и перенести в собственность эти здания. У народа один интерес – сохранить земли для будущих поколений. Чтобы мы не совершили эту ошибку, мы все это донесли. Мы пришли, а вот этот вот накал снять, чтобы у нас не было столкновений, не нужно нам это в Абхазии.
Наира Амалая пояснила, что подписанный документ не обсуждался с общественностью. Именно это вызвало возмущение.
Соглашение было скрыто на полгода. И наша реакция именно этим оправдана. Прежде чем выносить судьбоносные вопросы, любой президент должен обсуждать это с общественностью. Тем более в нашем маленьком обществе, когда доносятся разного рода слухи. Посол говорил о том, что разве вам аэропорт не нужен, разве вам железная дорога не нужна. И нужен нам аэропорт, но мы хотим, чтобы самолетик, который увеличивает скорость на вот этой вот площадке, вот этой земле, эта земля осталась за нами. Мы даже до жрецов дошли, абхазских. Пицунда, рядом есть место силы. Мы объяснили ему. И он очень заинтересовался, кто такие жрецы, что это такое место силы. Он и это не знает.
Наира Амалая проинформировала о том, что женщины подготовили обращение к президенту Аслану Бжани с просьбой отозвать из Народного собрания проект закона о ратификации соглашения о передаче в собственность Российской Федерации объекта на территории Республики Абхазия и порядки его использования, как несоответствующие Конституции Республики Абхазия, нарушающие законы страны, права абхазского этноса и всех граждан. Под этим письмом будут собираться подписи. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
К другим темам дня. Между правящей грузинской мечтой и тремя оппозиционными партиями попытка найти в парламенте консенсус в вопросе избрания будущего омбудсмена завершилась очередными обвинениями в адрес друг друга. Рутинная встреча парламентской рабочей группы по этому вопросу изначально привлекла внимание СМИ тем, что в ней собирались принять участие бойкотирующие этот процесс три оппозиционные партии «Нацдвижение», «Стратегия», «Ахмашина Бели» и «Лело», но вскоре отказались от этой идеи. В грузинской мечте, между тем, заговорили опять о диверсионных планах оппозиции. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
Позитивным политическим новостям Грузии не дано пока прожить и пару часов, а навыкам конструктивной работы парламентской оппозиции, правящей грузинской мечты, все никак не прижиться. Именно такой вывод напрашивается по итогам сегодняшней встречи парламентской рабочей группы по определению процедур избрания нового народного защитника. Важность данного вопроса в разы увеличивается тем, что он выделен отдельным пунктом в 12 рекомендациях европейских перспектив по предоставлению Тбилиси Брюсселем статуса кандидата на вхождение Грузии в Евросоюз. Рекомендации, предоставленные Евросоюзом в конце июня, Грузия должна выполнить к концу года. Правящая сила, отклонив предложение оппозиции гражданского сектора, составила собственный план по выполнению домашних условий, создав для каждого вопроса отдельные рабочие группы. В знак протеста три оппозиционные партии «Нацдвижение», «Стратегия Агмашина Бели» и «Лело» объявили бойкот этому процессу. Поэтому утренняя информация о том, что в сегодняшнем заседании рабочей группы примет участие и бойкотирующая оппозиция, показалась наблюдателям добрым знаком в затяжном политическом кризисе. Но уже в полдень лидер фракции «Нацдвижение» Хатия Деканоидзе сообщила о другом решении. Мы часть той оппозиции, которая придает очень большое значение выполнению 12 пунктов и избранию омбудсмена, что особо важно для грузинской демократии. Поддержим кандидатуру народного защитника, выдвинутую неправительственным сектором. Они над этим интенсивно работают. Нацдвижение, как фракция, готова выдвинуть эту кандидатуру в парламенте. Мы готовы подключиться к формальной части дискуссии. Это касается обсуждений в рамках заседания парламентского бюро и комитетских слушаний. А до этого в участии в рабочих группах мы не видим смысла. То же самое повторили в «Лело» и «Стратегии» Агмашины Бейли. Лидер последний, депутат Георгий Вашадзе, напомнил, что сама грузинская мечта внедрила практику выбирать народного защитника из кандидатов, выдвинутых гражданским сектором. Так было и в случае Учина Нуашвили, а потом и Нино Ломджария.
С грузинской мечтой на неформальных встречах нам нечего обсуждать. Процесс подбора кандидатуры начат гражданским сектором. Эту процедуру внедрила сама грузинская мечта. Что тут еще обсуждать? Нужно дождаться, когда будут названы кандидаты, и выбрать из них самого достойного. Все другие процессы станут попыткой грузинской мечты как-нибудь протащить своего человека на пост народного защитника. Это станет тестом для всего оппозиционного спектра. Если ты оппозиционная партия, ты не станешь помогать мечте в этом. Речь идет всего о нескольких недостающих голосах.
Согласно регламенту, кандидатуры, рекомендуемые гражданским сектором для голосования в парламенте, могут вынести лишь фракции и группа из 7 внефракционных депутатов. Для утверждения кандидатуры необходимо 90 голосов. Грузинской мечте недостает 10, которых она свободно может набрать с помощью оппозиционных депутатов из партии «Гирчи граждане», «Европейские социалисты» и «За Грузию», где в общей сложности 16 депутатов. Все они состоят в рабочих группах, созданных правящей силой. Однако проблема в том, что в таком случае не будет выполнена та часть брюссельской рекомендации, в которой говорится о необходимости широкого консенсуса, вовлеченности политического спектра и гражданского сектора в процесс избрания нового омбудсмена. Указывая на это обстоятельство, лидер фракции «Грузинская мечта» Мамукам Динарадзе сегодняшний отказ 3 оппозиционных партий назвал очередным саботажем.
Они максимально стараются завуалировать саботаж, который они объявили процессу выполнения рекомендаций Евросоюза. Выдумали какое-то слово «многогранность» для того, чтобы приходить в парламент, здесь устраивать деструкцию и таким образом оправдать свои планы по осенним уличным протестам.
От имени грузинской мечты Мамукам Динарадзе пообещал, что процесс избрания народного защитника будет максимально инклюзивным, чтобы никто не придрался. О подробностях, как это представляется правящей силе, станет известно, по словам Динарадзе, 1 сентября, после завтрашней встречи с представителями гражданского сектора. Пока неизвестно, кто окажется в списке приглашенных. Около 50 НПО 17 августа объединились для поддержки процесса избрания нового омбудсмена. Сегодня они завершили прием заявок на выдвижение кандидатур на должность народного защитника. Есть опасения, что их усилия окажутся тщетными. Грузинская мечта при обсуждении других пунктов европейских рекомендаций стала блокировать участие неугодных ей квалифицированных НПО. К тому же в правящей силе за все это время не скрывают, что натерпелись от нынешнего омбудсмена Нинола Мджария, которая в свое время была выбрана по рекомендациям НПО и отличилась своей принципиальностью и непримиримостью к правонарушениям со стороны власти. С учетом открытых нападок на нее со стороны лидеров правящей силы, многие наблюдатели не сомневаются, что грузинская мечта на этот раз постарается не наступить на те же грабли демократического избрания главного правозащитника, институт которого многие называют последним независимым госинститутом, не прибранным к рукам грузинской мечтой. Зия Парисишвили, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Читаем прессу.
Правозащитники о возможном проведении дополнительной экспертизы состояния здоровья Михаила Саакашвили, оппозиция о растущих затратах грузинских виноградарей, НПО о тяжелом социальном положении жителей села Хурча и Пахулани. Обзор прессы подготовил Тбилиси Серго Брегвадзе.
Адвокаты третьего президента Грузии просят отсрочить наказание Михаила Саакашвили на 1 год, передает телекомпания «Мтавари». По словам его правозащитника Шалвы Хачапуридзе, согласно судебной практике в Грузии и Страсбурге, максимальный срок подобной отсрочки составляет именно 12 месяцев. За комментарием СМИ обратилась к министру юстиции Грузии Рати Брегадзе, который заявил, что решение об освобождении или отсрочке наказания принимает суд. Глава ведомства поговорил с журналистами и о состоянии здоровья экс-президента. Учитывая высокий общественный интерес, чтобы не оставалось ни единого вопроса по теме, не исключаем проведение дополнительной экспертизы, заявил министр. Адвокат Михаила Саакашвили считает, что целью подобного решения может быть затягивание процесса.
В данный момент он, министр юстиции, способствует затягиванию дела. Поэтому я предлагаю решение. Они могут прямо сейчас подключить к работе действующей экспертной группы своих специалистов, будь то трехсторонняя или какая-то другая частная экспертиза.
Заявил Шалва Хачапурица. Смысла в дополнительной экспертизе не видит и глава Центра по реабилитации жертв пыток «Эмпатия» Марьям Джишкариани. У стороны обвинения было достаточно времени, чтобы составить свой анализ, говорит респондент телеканала «Мтавари».
Пенитенциарная служба не сможет потребовать проведения альтернативной экспертизы, поскольку пациент находится в их компетенции уже очень длительный срок, и они могут предоставить суду свои экспертные соображения в виде составленной ими уже существующей документации.
Накануне к обследованию состояния экс-президента подключились приглашенные иностранные эксперты. Через несколько дней они обнародуют свое заключение, нуждается ли Саакашвили в переводе в иностранное лечебное учреждение. Затраты фермеров на уход за виноградниками в 2022-м удвоились по сравнению с предыдущим годом, заявил один из лидеров национального движения Георгий Батковели. Это означает, что они не смогут получить прибыль при сдаче винограда, уверен политик. Кроме того, по его утверждению, правительство пытается предложить виноград компании брата Бедзина Иванишвили Адико Иванишвили по максимально низкой цене.
В то время, когда в стране наблюдается экологическая катастрофа и люди не могут собрать урожай, власти создают штабы поддержки крестьян. Но в случае с урожаем винограда это штаб гибели крестьянина. Этот штаб обслуживает одного человека, Адико Иванишвили, который устанавливает цену и диктует заводам, что за виноград нельзя платить больше этой цены. Если в прошлом году гербицид стоил 10 лари, то в этом году 25. В 2021 дизель стоил до 3 лари, в этом году 4,7. Цены на лекарства, необходимые для выращивания продукции, являющиеся единственным источником дохода фермеров, удвоились, а виноград как стоил 90 тетри, так и стоит 90 тетри.
Цитирует Бутковели информационное интернет-агентство 2020 News. Все это служит доказательством того, что власть занята лишь одним делом – обогащением своих семей и своего окружения. Так политик отреагировал на заявление премьер-министра Ираклия Гарибашвили о том, что правительство Грузии выделит на субсидирование сбора винограда в стране 150 миллионов лари. НПО «Центр социальной справедливости» рассказывает о тяжелом социальном положении жителей сел, расположенных близ разделительной линии с Абхазией. К примеру, пункт пропуска Пахулани-Сабери у села Пахулани – один из связывающих Абхазию с остальной Грузией. Однако из-за отсутствия необходимых проездных документов местные жители не могут переехать в соседние села Гальского района и навестить своих родственников, говорится в докладе организации. Другой пункт – Хурча на Бакеве – был упразднен в 2017 году, из-за чего полностью прервана связь между населением Хурча и сел района, сказано в документе.
Жители обоих сел отмечают, что их правовое и социальное положение ухудшилось после августовской войны 2008 года, и ситуация с годами усложняется. Ухудшение особенно проявляется в ограничении свободы передвижения и разрыве социально-экономических связей. Из-за тяжелого социального положения высока миграция из обоих сел, что приводит к сокращению численности населения. Основной источник дохода населения в этих селах – выращивание фундука, цена которого снижается из года в год. У местных жителей не хватает ресурсов, чтобы правильно вести хозяйство и получать качественный урожай, а у государства недостаточно льготных программ для их поддержки.
В тяжелом состоянии находится и местная инфраструктура, утверждают в НПО. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Краткий региональный выпуск новостей представит Демис Паландов.
Экс-президент самопровозглашенной республики Абхазия Рауль Хаджимба принял участие в работе политсовета оппозиционной партии «Форум народного единства Абхазии». Он рассказал, что является противником передачи России объектов, расположенных в Пицунде. «Если мы закроем глаза на Пицунду, завтра нам предложат вопросы, связанные с продажей земли», — сказал Хаджимба. Бывший президент говорит, что абхазская конституция четко регламентирует эти вопросы. «Если мы начнем сегодня разрушать, исходя из каких-то меркантильных, сильных личных интересов, основополагающие принципы нашей Конституции, то мы закончим со всей своей государственностью», — добавил Хаджимба. По заявлению адвоката третьего президента Грузии Михаила Саакашвили Шалвы Хачапуридзе, защита просит отсрочить наказание бывшего президента на один год. По его словам, максимальный срок отсрочки отбывания наказания заключенного, согласно грузинской и страсбургской практике, это год. Что касается заявления министра юстиции Грузии Рати Бригадзе о том, что, возможно, будет проведена независимая экспертиза состояния здоровья Михаила Саакашвили, адвокат говорит, что власти могут провести экспертизу и без согласия Саакашвили. Но, по его словам, Саакашвили ничего не имеет против этого, и он будет сотрудничать с экспертами. Физически и морально он очень переутомился, потому что во время встречи с экспертами ему провели сложнейшее обследование. Он поинтересовался позицией экспертов. Я сказал ему, что они все зафиксируют в письменной форме в заключении, которое пришлют, заявил Хачапуридзе. По словам адвоката, Михаил Саакашвили выразил благодарность Минздраву за то, что экспертам позволили включиться в процесс. Он также надеется, что Минздрав разрешит и остальным экспертам посетить его и провести экспертизу, отметил адвокат. Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's обновило оценку Грузии, повысив прогноз экономического роста до 8%. Это на 4 процентных пункта выше предыдущего прогноза. S&P считает, что стимул внутреннему спросу в Грузии придает большое число российских мигрантов, а также рост туризма. Таким образом, S&P считает возможным сохранить суверенно-кредитный рейтинг Грузии без изменений на уровне BB со стабильным прогнозом. Несмотря на это, S&P считает, что для экономики Грузии сохраняются значительные геополитические риски, в том числе замедление экономического роста у ее основных торговых партнеров. Главной проблемой по-прежнему остается зависимость Грузии от импорта и высокий дефицит платежного баланса.
Краткий региональный выпуск новостей представил Демис Палантов.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. Международный комитет Красного Креста при поддержке властей Южной Осетии установил 20 ящиков для сбора анонимной информации о пропавших без вести в годы вооруженных конфликтов по всей территории самопровозглашенной республики. Задействованы и две телефонные линии доверия, на которые начали поступать первые звонки. Подробности у Ирины Келихсаевой.
Установка подобных ящиков, по словам пресс-секретаря офиса МККК в Южной Осетии Марии Тедеты, это инициатива семи лиц, пропавших без вести, которую поддержала международная гуманитарная организация, продолжает Мария Тедеты.
При содействии уполномоченного по правам человека в Ифирских районах и в городе установлены ящики для анонимных записок. Плюс мы задействовали две телефонные линии доверия, на которые мы предполагаем будут поступать звонки тоже с анонимной информацией. Подчеркиваем это каждый раз. Нам нужна информация о возможной судьбе и местонахождении пропавших без вести в вооруженных конфликтах 90-х и 2008-го года. Мы очень надеемся, что население кликнется в возможные источники информации. Найдутся, мы всегда гарантируем конфиденциальность информации, которую нам передали. Единственная цель во всем этом – это дать ответы семьям пропавших без вести, которые уже практически 30 лет ждут вести от своих близких.
Все звонки по линии доверия, подчеркнул пресс-секретарь, благодаря поддержке местного оператора мобильной связи, бесплатные. Еще одна деталь – анонимные ящики устанавливаются по географическому признаку.
То есть мы можем предполагать, что из списка лиц пропавших без вести, которые оперируют координационный механизм, мы можем представить, что люди пропали, скажем, в каком-то селе или в его окрестностях. И поэтому эти ящики устанавливаются по территориальному признаку. И список, соответственно, на баннере информационном, который сопровождает каждый ящик, тоже разнятся, поскольку все дифференцируется в зависимости от места, района, села и так далее.
По мнению заместителя постпреда президента по вопросам постконфликтного урегулирования, участника трехстороннего координационного механизма Егора Кочева, инициатива с анонимными ящиками для поиска без вести пропавших – идея хорошая. И вот почему.
Граждане имеют возможность, если они что-то знают, написать это и положить записку в анонимный ящик. Потом с помощью этой записки мы будем проверять, действительно ли эта информация имеет смысл. Некоторые люди, может быть, боятся или опасаются сказать информацию в открытую. И установка анонимных ящиков – это шанс получить информацию, при этом не выдавать респондента. Помимо анонимных ящиков, мы под эгидой Красного Креста была открыта горячая линия, и по этой горячей линии есть возможность сделать звонок и сообщить о какой-то информации, которую люди не говорят в открытую. Это тоже можно сделать анонимно, не выдавая свои данные. И даже если информация не подтвердится, то все равно это хорошая возможность передать какую-то информацию. Если она поможет розыску без вести пропавших, то это будет замечательно. Я бы хотел добавить, что на горячую линию поступают уже звонки, мы их обрабатываем. Мне пока о результатах говорить рано, но я уверен, что какие-то результаты все равно будут.
Используются все возможности для получения информации, продолжил собеседник «Эхо Кавказа». Все это дает надежду для семей пропавших без вести.
В этой ситуации с анонимными ящиками, с анонимными звонками невозможно будет проводить работу без контактирования с грузинской стороной.
На самом деле этот механизм существует. Существует трехсторонний координационный механизм. Это Грузия, Южная Осетия, Россия. Все это идет под эгидой Красного Креста. У нас бывают встречи в этом формате, где мы можем обменяться информацией и можем запросить у грузин стороны информацию, дать им возможность опросить своих респондентов. И они предоставляют информацию. Дело в том, что миссия Международного комитета Красного Креста присутствует на территории Грузии, и там ведется точно такая же работа.
Поиск пропавших без вести ведется уже не первый год. Какие-то результаты вы можете обозначить в рамках вашей работы?
Есть результаты с нашей стороны. Было передано несколько комплектов останков, которые были обнаружены, идентифицированы и переданы после этого грузинской стороне. То есть со стороны Южной Осетии работа ведется. Со стороны Грузии пока результатов нет. Мы очень надеемся, что с помощью Международного комитета Красного Креста, с помощью воздействия этой международной организации, такие же результаты появятся и со стороны Грузии. Тем более, что разыскиваемых со стороны Южной Осетии намного больше. Я могу привести пример розыска трех наших граждан, которые пропали в 2008 году. Это Хугаев, Плиев и Хачиров. Пропали они на территории Грузии. Нам до сих пор неизвестна их судьба. По их вопросу работал специальный представитель ОБСЕ в Грузии. И я могу добавить то, что грузинской стороне точно известна судьба этих трех молодых людей. И эта информация тщательно скрывается. У нас было очень много контактов, очень много раз задавались вопросы. И грузинская сторона всячески пытается уйти от ответа, пытается забыть эту тему. Но мы очень надеемся, в том числе и при помощи Комитета Красного Креста, что эта информация все-таки будет нами получена.
На брифинге для местных журналистов югостинский омбудсмен Инал Тасоев назвал сегодня цифру – 130 человек, судьба которых до сих пор не прояснена. Ирина Келехсаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Продолжаем тему Международного дня жертв насильственных исчезновений. Спустя десятилетия после вооруженных конфликтов в Грузии точное число без вести пропавших остается неизвестным. По данным Международного комитета Красного Креста, таких более 2300. С 2010 года организация осуществляет программу по поиску пропавших без вести и поддержке их семей. На сегодняшний день идентифицированы и возвращены семьям останки 219 человек. О дальнейших перспективах поисков и важности информированности общества по этой проблеме Мзия Парисишвили рассказывает спикер Международного комитета Красного Креста в Грузии Софио Элисбарашвили.
Ваша организация за эти десятилетия оказалась одной из действенных. В условиях пандемии продолжалась работа над поисками пропавших без вести во время вооруженных конфликтов. На каком этапе находитесь сейчас, через 30 лет после войны в Абхазии?
В результате вооруженных конфликтов 92-93 годов в Абхазии и 90-х годов прошлого века в Цхинвальском регионе, а также августовской войны 2008-го, без вести пропавшими считаются более 2300 человек. Тот факт, что не существует точного числа без вести пропавших, еще больше усложняет эту проблему. Международный комитет Красного Креста, который работает во многих странах в этом направлении, предполагает, что их число достигает сотни тысяч в Грузии. За этими людьми стоят их семьи, большинство из которых страдают уже 30 лет. не зная, какая судьба постигла родного им человека. Для того, чтобы эти семьи получили ответы на их вопросы, в 2010 году Международный комитет Красного Креста начал программу по поиску пропавших без вести и поддержке их семей. В том же году были созданы два координационных механизма. Один объединяет абхазских и грузинских участников и охватывает вооруженный конфликт 92-93 годов. Второй работает в направлении вооруженных конфликтов 90-х прошлого века и августа 2008 и объединяет грузинских, осетинских и российских участников. С 2010 года и по сегодняшний день участники регулярно встречаются в рамках этих механизмов. Они собирают информацию о без вести пропавших людях и потенциальных захоронениях, обмениваются ею, разрабатывают дальнейшие планы действий. Это продолжается, несмотря на то, что пандемия создала нам, как и остальным, определенные проблемы. И если говорить об итогах, то по сегодняшний день мы смогли идентифицировать останки 219 человек и вернуть их семьям. У этой программы есть и второе направление. Помимо поисков и идентификации, это содействие семьям в этом процессе, что очень важно, потому что отчасти их раны незримы, их боль не видна, но они нуждаются в поддержке со стороны общества. В сеть этой поддержки, созданной в рамках программы Красного Креста, входят местные НПО, которые, к примеру, оказывают психологическую помощь этим людям. В процесс включено общество Красного Креста Грузии. Это многосторонний процесс, в котором участвуют также представители академических кругов. Они стараются повысить среди студентов психологических факультетов знания об этой двойной потере, которую годами испытывают эти семьи. Пытаются внедрить этот вопрос в учебные программы, чтобы в будущем у нас были специалисты, которые могли бы оказать квалифицированную помощь семьям без вести пропавших
людей.
Из этого сотрудничества видно, что участники без оговорок соглашаются в существовании общечеловеческой ценности. У страдания, вызванных потерей близкого человека, нет этнического признака. Абхазу так же больно, как и грузину, как любому другому человеку.
Да, вы правильно отметили. У этой проблемы нет этнического происхождения. Эта боль у всех сторон общая. И то, что эта программа продолжается по сегодняшний день, то, что у нас есть конкретные результаты, указывает на усилия и политическую волю участников процесса. Это подтверждает их осознание того, что это исключительно гуманитарный процесс, у которого нет ничего общего с другими политическими и правовыми процессами, и что он служит лишь одной цели – прояснить участь без вести пропавших людей и вернуть их останки семьям.
Насколько интенсивно идет процесс в Цхинвальском регионе?
Эта 12-летняя работа показала, что у сторон действительно есть желание сотрудничать друг с другом, сотрудничать вокруг данной гуманитарной цели, чтобы достичь общего результата. Но проявились и какие-то проблемные направления, которые требуют более эффективных механизмов, чем существующие. С этой целью в прошлом году президент Международного комитета Красного Креста назначил посланника по вопросам пропавших без вести на Кавказе. Цель посланника – разработать более устойчивые, эффективные пути для продвижения программы вперед вместе с вовлеченными в процесс участниками. То, что мы опознали останки 219 человек и вернули их семьям, очень важно. Но я хочу здесь подчеркнуть, что числа не отображают переживания и проблемы этих семей, перед которыми они стоят на протяжении всех этих лет. Более 2300 человек все еще считаются пропавшими без вести. Это означает, что более 90% людей остаются неопознанными. Их участь все еще неизвестна. Время критически важно в этой программе. Чем больше времени проходит, тем сложнее поиски. И со временем боль, переживания семей пропавших без вести людей не стихает. Потому требуется действие, усиленное сотрудничество, чтобы стороны еще больше были вовлечены в процессы, брали бы больше ответственности, чтобы больше семей получили ответы и больше людей было найдено.
Разгули, что подразумевает эта стратегия?
Данная программа с 2010 года осуществлялась под началом и руководством Международного Красного Креста. Глобальный и местный опыт нашей организации показал, что этого недостаточно. Нужно привлечение специалистов, создание таких структурных единиц, которые смогут взять под свою ответственность данную деятельность. И главное, по тем стандартам, которые соблюдал в этом деле Красный Крест. В этом направлении у нас прогресс. На примере Грузии с властями у нас тесное сотрудничество. Уже созданы 3 группы, и они работают по разным направлениям для нахождения ресурсов – человеческих, финансовых, административных и других, чтобы процесс управлялся на местном уровне, и Красный Крест не был бы в нем ведущим. Конечно же, комитет не планирует прекращение данной программы. Мы не собираемся покидать этот процесс, и создание позиции посланника это подтверждает. В рамках нашей роли нейтрального посредника мы остаемся в процессе и готовы разговаривать с любой стороной. Что и делаем, чтобы на основе бесед со всеми участниками был разработан более устойчивый и эффективный план будущей работы.
Насколько есть готовность сотрудничества в формате этой новой стратегии в Сухуми и Цхинвали?
Наш опыт показал, что у существующих с 2010 года 2 механизмов есть реальный потенциал стать более результативным. Посланник президента Международного комитета Красного Креста ведет интенсивные переговоры с участниками для создания такого плана. Мы верим, что сможем дать ответ еще большему количеству семей.
Красный Крест ежегодно 30 августа в Международный день пропавших без вести призывает лиц, имеющих информацию в этом направлении, предоставлять ее вам. Вы гарантируете их анонимность?
2 важных аспекта этой программы – это время и информация. Если бы недостоверная информация о без вести пропавших и предположительных захоронениях, мы бы не получили результат. Все полученные нами данные, всю информацию мы используем исключительно в рамках этой гуманитарной программы. Нашей целью не является установление причины смерти или виновника. Наша цель – найти для семей пропавших родственников, сообщить о их участи или местонахождении. Потому для нас очень важно соблюдение конфиденциальности, чтобы сохранить доверие и иметь прогресс в этом направлении. У Международного комитета Красного Креста есть иммунитет, который защищает как местное, так и международное законодательство. С любой попавшей нам в руки информацией мы обращаемся с полным сохранением конфиденциальности.
Были ли отклики на просьбы о предоставлении информации?
Да, в рамках этой программы для нас важно не только собирать, но и распространять информацию по этому вопросу. Чтобы повысить информированность общества, мы проводим информационные кампании, нацеленные на то, чтобы люди поняли, что рядом с ними живут те, которые годами страдают из-за неопределенности, не зная, какая судьба настигла их родных. Вот представьте на несколько секунд, что не можете найти в толпе человека, с кем вы вместе там находитесь. Представьте те переживания, тревогу, которые вас охватывают за те несколько секунд, пока вы этого человека не найдете глазами. Большинство близких без вести пропавших людей уже 30 лет испытывают такие тревоги и переживания. Так и живут с ними. Важно, чтобы общество знало о нуждах этих людей. Конечно, мы получаем отзывы, есть сообщения о неизвестных случаях. Остаются люди, которые, несмотря на наши усилия, до сих пор не обращались к нам, не поделились информацией о пропавшем в те годы близком им человеке. Со спикером Международного комитета Красного Креста в Грузии Сопхио Элис Барашвили беседовала Мзия Парисишвили.
Голоса.
Как жители Абхазии относятся к присоединению к союзному государству России и Белоруссии, о возможности которого заявил в минувшую пятницу президент самопровозглашенной республики Аслан Бжания? Наш традиционный сухумский опрос подготовила Анаит Гагарян.
Президент Аслан Бжани в интервью российскому журналисту Владимиру Соловьеву сказал, что Абхазия готова присоединиться к союзному государству России и Белоруссии. Он уверен, что эта идея союзного государства близка народу Абхазии и соответствует национальным интересам. Как вы относитесь вот к этой идее?
Я не разделяю уверенность главы государства, что эта идея близка абхазскому народу. Надгосударственные союзы зачастую несут для молодых и еще неокрепших государств множество угроз. Социальные, экономические и другие. Для участия в подобных союзах нужно быть равным партнером, чтобы ты мог ответственно отстаивать собственные интересы. Абхазия практически весь 20 век была частью другого союзного государства. В СССР мы входили как республика, потом стали автономией. У нас было и ущемление языка, были репрессии, была демократическая экспансия. Мне могут оппоненты возразить, что был фактор Грузии. Хочу отметить, что нас могут ждать угрозы другого характера. Сможет ли наш бизнес конкурировать в рамках союзного государства? Как будут решаться вопросы гражданства, собственности, продажи недвижимости? Мы можем еще раз стать меньшинством в своей стране. Поэтому на эти угрозы пока я не вижу каких-то ответов. Когда мы станем сильны, тогда, чтобы стать еще сильнее, мы можем входить в союзы. А пока я думаю, что это путь к растворению, что, собственно, не может соответствовать национальным интересам. Меня зовут Ливан.
Хочется понять, на чем основывался президент, когда говорил, что народу Абхазии эта позиция близка, народ ее разделяет. О вступлении в союзное государство, о правах Республики Абхазия, о правах ее жителей, народа, мы вообще ничего не знаем. Кроме неких разговоров, которые мы слышим от разных российских политиков о том, что все должно быть прекрасно, что мы будем процветать. Какой-то конкретики нет. И мне не очень понятно, на чем основывается глава государства, когда публично произносит такие вещи. Само союзное государство и вступление Абхазии в ее состав, наверное, я не юрист, но это есть нечто неплохое для Абхазии, но все-таки, прежде чем делать столь серьезный шаг, мы должны понимать, мы в него будем входить как государство, независимая Республика Абхазия, или как какой-то придаток какой-то территории. Беларусь до сих пор не признала независимость Республики Абхазия. Будет ли она признавать ее, прежде чем Абхазия войдет в состав этого союзного государства? Что для Абхазии принесет вхождение в состав государства, абсолютно непонятно. И в связи с этим мне не очень очевидно, нужно ли нам это вообще.
Как я могу относиться к тому, чего я вообще не знаю и услышал об этом первый раз, причем из информационных источников другой страны, даже не знаю, что это за союзное государство. Этот вопрос, по большому счету, он перед тем, как был озвучен, он, наверное, был где-то уже обговорен в институтах нашей власти. И министр иностранных дел в курсе должен быть, и спикер парламента. Но мне кажется, что это для них тоже была новость на тот момент, когда была озвучена эта идея. Если смотреть фактически, готовы мы или нет, это же покажет референдум. Это глобальный вопрос, который решается путем референдума. Потому что, по сути своей, он в любом случае либо укрепляет наш статус государственный, либо его принижает. Тут зависит от того, на каких условиях три государства между собой заключают союз. Вот хотелось бы знать нашу позицию и наш статус в этом. Очень много вопросов. Вот вопрос, который порождает кучу вопросов. Шкадо, Ричард.
Я считаю, что такой союз на сегодняшний день невозможен. Первая причина, что Беларусь не признала Абхазию. И в будущем, я думаю, что это повезет за собой проблемы с демографией, с языком, с культурой. Я думаю, что именно для сохранения абхазского народа, этноса, такой союз сегодня не очень соответствует нашим интересам. Арсоу Куавшуху.
Никто не делегировал Аслану Бжани полномочий говорить от лица всего народа. Уверен, что большая часть народа категорически против таких союзных государств. Уверен, что очень много людей двумя руками за эту инициативу выступят, но говорит, что весь народ такого желает, как минимум некорректно. Я в Советском Союзе никогда не жил и не хотел бы. Меня зовут Аслан Ашба.
Я нигде не слышала, чтобы с народом кто-то советовался насчет этого союза. Союз, он может и необходим, смотря в какой форме будет этот союз. Если Абхазия не будет терять свой суверенитет, а будут экономические, военные, культурные какие-то связи в таком виде союз, конечно, он необходим. Но насчет того, что наш президент говорит, что от имени народа, то я сомневаюсь. Я нигде не встречала, чтобы народ вообще обсуждал этот вопрос. Габунем зия.
Анаид Гагарян, Абхазия, Сухум, специально для Эхо Кавказа.
Рубрика «Картинки с выставки». Каждый вторник на волнах радио «Эхо Кавказа».
И последняя рубрика нашей программы «Картинки с выставки». В Абхазии прошел юбилейный 20-й международный фестиваль «Хибла Герзмава приглашает». 26 августа он открылся большим концертом в Абхазском драматическом театре в Сухуми, а 28 августа завершился в Пицунском концертном зале. Рассказывает Елена Заводская.
Для участия в 20-м фестивале оперной музыки в Абхазию вместе с Хибла Герзмава приехали Государственный камерный оркестр «Виртуозы Москвы», дирижер, народный артист России Феликс Коробов и трое вокалистов – Вероника Джиоева – сопрано, Миграна Гаджанян – тенор и Василий Ладюк – баритон. Перед началом концерта в Сухуми Хибла Герзмава и другие артисты ответили на вопросы журналистов. В частности, Хибла Герзмава сообщила, что помимо Абхазии выступление состоится и в Большом зале Московской консерватории. Она представила журналистам студентку училища Академии русского балета имени Агриппины Вагановой Кристину Чкотуа и рассказала о своем фестивале.
Когда мы делали первый фестиваль, было трудное время. В принципе, и сейчас тоже нелегкое время, но у нас поменялась не только ситуация во времени, мы выросли. Каждый год это новые великие музыканты и новые имена, которые сюда приезжают. Мы начинали 20 лет назад, конечно, это была совсем другая ситуация. Это был Пицунский храм, и для меня это было очень важно. Вы, наверное, знаете, что фестиваль – это память о моих родителях. Я очень надеюсь, что они мне всегда помогают, и что для них вот такая гордость, что я занимаюсь своим любимым делом, и что мой фестиваль абсолютно благотворительный, и я, конечно, все собранные деньги оставляю здесь, в музыкальном училище, музыкальным школам. Я абсолютно счастлива, что у нас фестиваль за 20 лет очень вырос. И географически, и имена другие, и программы мы очень разные, изысканные привозили. И мне кажется, что у этого фестиваля есть своя ниша такая, которая очень высокая, и я этим очень горжусь.
Отвечая на вопрос о том, есть ли перспектива создания в Абхазии собственной оперы, Хибла Герзмава сказала:
«Вы знаете, я 20 лет пытаюсь это сделать, у нас нет даже концертного зала. Я не знаю, возможно ли сделать оперный театр здесь. Вы помните нашу Медею, театр Станиславского, Немировича Данченко и Летучую мышь, и мы, конечно же, могли бы привозить сюда оперные спектакли. Но у нас, к сожалению, нет площадки, меня это удручает, для меня это грустно. Я очень надеюсь, что когда-то ситуация поменяется. Я мечтала бы, конечно, вот этот театр сделать, быть может, драматическим и оперным театром, как, например, театр Станиславского и Немировича Данченко. Там есть и балет, и опера, и они прекрасно уживаются вместе. Вполне может быть, что это было бы прекрасно. Но давайте подождем. Может быть, как-то ситуация у нас поменяется. А самое главное, что у нас есть зритель, который с удовольствием приходит на классические концерты, и не только на оперу, и просто на концерты сольные с оркестром. Поэтому я очень надеюсь, что эта тема не закрыта».
Вечер оперной музыки открыл Юлиан Макаров, ведущий авторской программы «Главная роль» на телеканале «Россия Культура». Он зачитал приветственное письмо министра культуры России Ольги Любимовой и поприветствовал артистов и публику. Оркестр «Виртуозы Москвы» увертюрой из оперы Россини «Сеньор Брускино» дал старт фестивалю. В исполнении Хиблы Герзмава прозвучали арии Тоски из оперы Пуччини «Тоска» и Леоноры из оперы Верди «Сила судьбы». Два дуэта с Миграном Агаджаняном из оперы «Тоска» и из опереты «Веселая вдова Лигара», а также дуэт с Василием Ладюком из оперы Верди «Трубадур». театре был аншлаг, и публика принимала артистов тепло. Не все желающие смогли поместиться в зале Абхазского драматического театра. Для тех, кому не достались билеты, на площади перед театром был установлен большой экран и шла прямая трансляция концерта. В финале артисты вышли к публике на площадь и спели у фонтана еще три арии и абхазскую песню «О скале». Завершился сухумский концерт песни Хиблы Герзмава «Моя Абхазия» и праздничным фейерверком. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Вы слушали информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сам сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кейти Бочаришвили. Всего вам доброго и до завтра.